Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня мы продолжим разговор о трансформации содержания школьных учебников истории, издающихся на территории бывшего СССР, и о том, что на эти изменения влияет. Сопоставляя тексты учебных пособий, изданные за последние 10-15 лет, давайте обратимся сегодня к теме обретения восточными славянами христианства. Для страны, где официальной и господствующей идеологией еще 20 лет назад значился атеизм, трансформация преподавания этого сюжета школьникам весьма, на мой взгляд, показательна. При этом надо помнить контекст социально-политической повседневности, в котором происходили изменения содержания и стиля учебных текстов, повествующих школьникам об обращении в христианство их далеких предков или земляков. Тут важно отметить, что к концу советской поры казенный атеизм был далеко уже не воинствующим и, несмотря на обязательное преподавание в вузах, весьма ненаучным. Верность ему чиновников, управлявших окормлением школьников знанием и прочих управляющих воспитанием масс, скорее можно уподобить второстепенному и необязательному ритуалу, причудливо сочетавшемуся с верой в приметы, знахарей и НЛО, интересом к астрологии и пристрастием к разговению на Пасху и Курбан-Байрам. Церковь воспринималась ими уже не как враждебный институт, а скорее как одно из ведомств правительственного учреждения Совета по делам религии, а священнослужители – как свои собратья-чиновники, к которым надлежало относиться с соответствующим их чиновной должности уважением. В общем, государственный советский атеизм в его классическом виде кончился раньше советской власти. В то же самое время и церковь стала меняться, молодеть за счет новообращенных. Это, вкупе с усилиями пастырей новой формации, отец Александр Мень здесь служит уникальным, но показательным примером православия, на глазах стало превращаться из маргинальной, по оценкам некоторых атеистов, религии старушек в весьма значимый фактор на первом плане социально-культурной сцены. И все упомянутое объясняет не только то, с какой легкостью и скоростью вчерашние блюстители атеизма повалили в храмы после падения советской власти, неумело поначалу крестясь и рассказывая небылицы про свою тайную, давнюю, исконную религиозность, либо про внезапное прозрение. Тут же можно искать и ключ к пониманию описания оценок в учебниках позднесоветского периода принятия Русью христианства, элементов, перекочевавших в постсоветские учебные пособия. Справедливости ради надо отметить, что отнюдь не все авторы последних являются атеистами. Но приводить примеры я все же начну с сочинения, авторов которого ни в советское время, ни позднее религиозностью никто бы не осмелился попрекнуть. «История Отечества», учебник для 8 класса средней школы, издание 5-е, переработанное, Москва, 93-й год, то есть первое вышло еще в СССР, авторы Рыбаков, Сахаров, Преображенский, Краснобаев.
Принятие христианства было прогрессивным явлением для молодого русского государства. Русь уравнивалась с христианскими государствами Европы, что было очень важно при дипломатических отношениях. Теперь договаривающиеся стороны клялись одним Богом. Христианство способствовало укреплению государственной власти. Страх перед Божьим наказанием ограничивал эксплуататорские аппетиты верхушки общества. Христианство уравнивало людей перед Богом, учило богатых помогать бедным.
Как видите, никакой атеистической критики. А вот другое, написанное в другом учебнике уже после конца СССР. Авторы Кацва и Юрганов. История России 8-15 веков. Учебник для 7 класса. Москва, 93 год.
Значение перехода к христианству было огромное и проявлялось во всем, от повседневного пищевого рациона и приемов земледелия до международного положения страны. Требуя многодневных постов, христианство заставляло есть больше овощей, а следовательно, совершенствовать огородничество. Не случайно лучшими огородниками были монахи. Каменное зодчество, иконопись, фресковая живопись возникли на Руси благодаря христианству. Через посредничество Византии Русь прикоснулась к традициям античного мира. Христианство способствовало укреплению княжеской власти. Духовенство внушало населению и самим князьям, что на престол их сажает Бог. Вне христианства невозможно представить себе и объединение различных восточнославянских племен в единый русский народ.
Что ж, и доступно, и уважительно. Эта почтительная по отношению к христианству тональность сохраняется и в десятке других учебников, вышедших по сю пору. Исключение составляет разве что сочинение языческо-патриотической ориентации.
Автор Богданов, А.П. История России до петровских времен. 10-11 классы. Москва, 1997 год. «Не грозные кровожадные боги, а мать сыра земля» после принятия христианства Матерь Божья осталась у них, то есть славян, главной защитницей. Традиционное добродушие к иным богам не сменилось у православных обычной христианской ненавистью. В школах стали учить не древнему славянскому письму, а новоизобретенной кириллице. Старая грамота постепенно забывалась. Книги христиане читали переводные из греческого, а прежние славянские стали уничтожать. И так в этом злодействе упорствовали, что истребили сплошь древнейшие письменные предания.
Впрочем, даже этот Богданов А.П. через 3 года то ли под влиянием соавторов, то ли конъюнктуры и руководящих товарищей стал более терпим к христианству.
Богданов А.П. Лобачев В.К. «Бессмертных Э.А. Отечественная история с древнейших времен до XVI века. 6 класс. Москва. Синергия. 2001 год». Вместе с христианством от Византии Русь приняла и почитание святых. На Руси икона святителя Николая и впрямь почиталась сразу вслед за образами Спасителя и Матери Божьей. Трудно сказать, почему наши предки выделили из византийских святых именно этого пастыря, милостника. Конечно, русская нация искони мореходная и торговая, а этим занятием святой Николай, как известно, особо покровительствовал. Но на Руси он стал отцом всем и во всяком деле заступником, и в этом смысле стал своим, смердовичем. Слово это в древности, впрочем, не звучало уничижительно, просто обозначало свободного человека без особого звания.
Ну и подобные и иные навороты можно найти и в других учебниках. А теперь обращаюсь я к известному исследователю истории Византии и Руси Сергею Аркадьевичу Иванову. Представьте себе, что вы не доктор исторических наук и не профессор, а школьник, ученик 6, 7 или даже 10 класса. Какую картину обретения восточными славянами христианства вы могли бы в этом случае составить для себя из этих учебников?
Вы знаете, конечно, ребенок является заложником своих учителей и тех людей взрослых, которые оказывают на него влияние. Это неизбежно. С другой стороны, если он вдумчивый, он может читать что-нибудь еще, помимо учебника. Так что, если он интересуется, то, в общем, он найдет много разного. Конечно, от учителя зависит все-таки самое главное. Во-первых, личное влияние, а во-вторых, выбор учебника. И до тех пор, пока эти учебники есть разные, слава богу, пока что ситуация у нас наблюдается такая плюралистическая, есть надежда, что хороший учитель истории может найти для своего хорошего ученика хороший учебник. Таких вполне достаточное количество. Тревожнее гораздо то обстоятельство, что мы видим тенденцию к сокращению числа учебников. Мало того, самое печальное, вполне вероятно, что в качестве единственного учебника будет утвержден какой-нибудь учебник, подобный тому, что написан, например, Сахаровым и Бугановым в 2003 году. Поскольку Сахаров является директором Института отечественной истории и автором модельных учебников, то вполне вероятно, что его и утвердят главным составителем этих учебников. И вот тут вот наступает у меня тоска. Именно вот с этого момента я начинаю жалеть детей. Потому что в этом учебнике, по крайней мере в том, который опубликован, и не только опубликован, но и рекомендован Министерством образования Российской Федерации, наряду с вещами просто ошибочными, Есть вещи чудовищные. Не самое страшное, что он относит образование славян к второму тысячелетию до нашей эры. В конце концов, есть разные теории. Ну, допустим, эта теория сейчас уже как-то не является господствующей, но, по крайней мере, она существовала. Ну, допустим, его утверждение о том, что русы, слово этноним русы, родствен этнонимом рутены и руги, это тоже неверно. Но, в конце концов, ладно, эта вещь не такая важная. Ну, допустим, Сахаров не любит норманистов, является антинорманистом. Ну, в конце концов, это тоже бывает. Но я хочу обратить внимание на то, что в его учебнике правит бал самые чудовищные, самые идиотские теории, которые никакого отношения никогда к науке не имели. И даже в советское время они были чем-то, что выходило за рамки всякой учености. Например, вот я цитирую, «Долгое время существовало мнение, что письмо на Русь пришло вместе с христианством. Однако согласиться с этим трудно. Есть свидетельство о существовании славянской письменности задолго до крещения Руси». Это действительно, видимо, тут намекается, хотя стыдливо об этом впрямую не говорится, видимо, имеется в виду в Лесова книгу, известный фальсификат 20 века, 100 раз разоблаченный учеными. Такого рода вещи, попадающие на страницы учебников, это действительно настоящее, я бы сказал, просто преступление против детей. Такого рода вещи будут плодиться именно в условиях монополизма, когда на авторов этих учебников не будет управы академической науки, а будет одна только чиновная воля. В этом смысле у меня даже гораздо меньше возмущения вызывают такие учебники, в которых вовсе правит бал фантастика. Да? Я, например, имею в виду учебник Богданова «История России до петровских времен», тоже, между прочим, одобренный Федеральным экспертным советом, где происходит такой гибрид фэнтези и такого псевдонародного сказа, где нам рассказывают о том, что вскочили индоевропейцы на колеснице, надели бронзовые шлемы, поправили на поясах мечи, взмахнули сверкающими на солнце топорами и помчались, как вихрь, в разные стороны. Можно подумать, что Богданов там за кустом сидел и все это наблюдал лично. Опять-таки, самое чудовищное, вот не вся эта псевдопоэтичность, а то, что нам рассказывают, что, оказывается, самый, я цитирую, сильным и добродушным племенем были, оказывается, славяне, которые, не торопясь, себе поселились во втором тысячелетии до нашей эры. И дальше опять пересказывается в Лесова книга. Но, в конце концов, поскольку он даже, собственно, этого и не скрывает, что он идет за этим источником, то тут хотя бы, по крайней мере, можно поймать его за руку. А когда это как-то протаскивается под сурдинку, то тут вроде даже можно и не заметить. В общем, вот если монополизм в деле школьных учебников утвердится, то мы будем обречены на то, что наши дети без вариантов как-то будут усваивать историю по такого рода фантастически безграмотным учебникам.
Так считает доктор исторических наук Сергей Иванов. Напомню, в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу Владимира Тольца «Разница во времени», а в ней очередную передачу о школьных учебниках истории. И я продолжаю расспрашивать о них известного российского историка, профессора Сергея Иванова. Давайте, Сергей Аркадьевич, взглянем на предмет сквозь призму исторического оптимизма. Допустим, монополизм, которого в сфере создания учебников вы опасаетесь, не утвердился. И при этом фантазировать так фантазировать. Ваша дочь еще не невеста, закончившая вуз, а школьница. Ну какую же из нынешнего многоцветия учебных книжек вы бы выбрали для нее, чтобы дитя овладело азами предмета, который вы профессионально исследуете?
Ну, я, пожалуй, не возьму на себя пропагандировать какой-то один из них. Их довольно много, и некоторые из них написаны вполне разумно, спокойно. Пожалуй, что в них во всех немножко как-то не хватает некоторой жизненности. Как-то люди предстают в этих учебниках уж больно абстрактными. Но нет, я, пожалуй, все-таки не произнесу имен авторов, которых я предпочитаю другим. Действительно, скажу лишь, что их вполне достаточно. Есть такие учебники. Вот если говорить о, например, вот том периоде, который мне наиболее интересен, а именно вот том раннем периоде славянской истории, который освещен византийскими источниками, то тут довольно легко видеть, как те куски, которые в плохих учебниках списаны со старых учебников или со старых схем, они написаны суконным языком. В то время как, если как-то человек реально думает над тем, как представить не в чудовищно-анекдотическом виде про этих скачущих индоевропейцев, ну, реальных, действительно, славян, представить как действительно некий, не некую данность, которую нужно где-то обязательно найти, даже если они не называются славянами, а как некую проблематическую общность, которая возникает в определенный момент, который ведь на славянине же не написано, что он славянин, это же он должен сам себя почувствовать славянином. И вот процесс того, как люди, которые называют себя разными именами, в какой-то момент все начинают называть себя славянами, это действительно очень интересный, взрывообразный процесс, происходящий в середине первого тысячелетия, только не до, а после нашей эры, в Восточной Европе. Вот, это можно очень интересно проблематизировать и представить ребенку. Тут и ученым многое не понятно, но во всяком случае ученику можно показать, как интересно происходят процессы, когда вдруг вот так получается, что люди, отделенные друг от друга сотнями километров, не подчиняющиеся одному государственному руководству, тем не менее им кажется престижно в какой-то момент начать называться славянами. Очень загадочное в исторической этнологии явление, которое, однако, имело место. И можно попытаться ученику как-то представить разные возможные объяснения этого и побудить его как-то самого попытаться сделать какие-то выводы об этом, почему это могло произойти, какие последствия это могло иметь. В общем, тут есть о чем поговорить и есть на чем разбудить мысль ребенка. Потому что мне-то кажется, что на самом деле именно этим должен заниматься учитель. Но дело же не в том, чтобы в конце концов в голове ребенка отложилась просто некоторая сумма сведений, а чтобы он как-то научился самостоятельно думать.
Так считает доктор исторических наук Сергей Иванов. Но как нужно писать учебники, чтобы научить по ним детей думать? Какие источники для таких сочинений допустимы и нужно использовать? Конечно же, это не может быть упомянутая Сергеем Аркадьевичем Влесова книга «Фальшивка», сработанная то ли замечательным мастером подделок Александром Сулакадзовым еще в XIX веке, то ли русским эмигрантом-патриотом Юрием Миролюбовым уже в XX. Но тогда кому авторы современных учебников могут доверять и на кого равняться? Этот вопрос я адресую историку славянских древностей профессору Владимиру Яковлевичу Петрухину.
Вообще, самый великий историк, который об этом писал, и который должен быть почитаем повсюду, и которого упоминают редко, это составитель начальной летописи. Конечно, нужно ссылаться на начальную летопись на поиск временных лет, что иногда не делают. Поэтому у многих, даже людей, получающих достаточно хорошее образование, сложилось впечатление о том, что призвание варягов придумали немцы в XVIII веке, чтобы унизить тем самым славянскую великую нацию. Надо относиться с почтением к предшественникам. Это был великий предшественник, составитель «Повести временных лет». Мы не знаем точно его имени. Он был скромен, как и всякий монах, не претендовавший на то, что он правильно понял и изобразил историю. Это дело высших инстанций. Но если всерьез описывать и комментировать начальную летопись, то это будет гораздо интереснее и справедливее в отношении и истории, и историографии. Перед нами есть проверенная многими столетиями русская история, история, которую донес летописец. Вот летописец, который боялся не начальника в Кремле, условно говоря, а Бога.
Мнение доктора исторических наук Владимира Петрухина. Владимир Яковлевич, наша сегодняшняя передача посвящена освещению в школьных учебниках сложной проблемы крещения Руси. В изложении ее школьникам сейчас, как мы выяснили, помимо летописи, чего только не используют. И фальшивку в Лесову книгу, и самодельные идеологемы неоязычества, и многое другое. Как вам пассажи нынешних школьных учебников об этом?
В целом, конечно, характеристика сейчас дается более-менее адекватная крещению. Это был путь к цивилизации. То бросилось мне в глаза в одном из учебных пособий, даже не учебник, а учебное пособие по истории культуры, кажется, Ионова, насколько я помню. Там говорится о таком, исконно-посконном космоцентризме на русской идеологии, о ориентации на некие всемирные ценности, космические ценности, начиная от крещения Руси, кончая концепциями романтическими Федорова о возвращении предков, о месте русской культуры в космосе. Здесь мы должны все-таки иметь в виду, что крещение Руси вместе с зачатками цивилизации, которые получила далекое от античного наследия населения лесной полосы Восточной Европы, привело к формированию некоторых стереотипов, которые стали самодавлеющими в нашей истории и в нашей культуре. Крещение произошло довольно поздно, ведь тогда, когда христианству было почти 1000 лет, это 988 год. И когда сформировалась каноническая литература, отцы церкви, которые создавали каноны церковные в 4-5 веках новой эры, все это было довольно давно. Все это было усвоено молодой христианской державой, Русью, с такой наивностью неофитов, которые потом во многом трансформировали отношение к мировой культуре. Дело в том, что доступные сочинения отцов церкви, ну, первым делом, трех святителей, очень популярных и тиражируемых на Руси, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий, в их сочинениях речь шла о двух главных врагах христианства. Этими врагами было сильное античное язычество с великой философией, с великой литературой. И второй враг – иудаизм, ветхозаветная традиция, из которой вышло христианство, и которое должно было во что бы то ни было отделиться от этой традиции. Вот эта очень жесткая полемика с язычеством и с иудаизмом была воспринята русской книжностью. И хотя на Руси не было сильного язычества, и, собственно говоря, не было и евреев в Древней Руси, но русская литература полна вот этой учительской полемики с главными врагами, которые угрожают существованию православной культуры. Это все сохранялось до Петровских реформ, да и по сей день. Сейчас очень странно ситуация развивается с язычеством, потому что в ответ на эту волну вот антиязыческой риторики непримиримой возникает неоязыческое движение. И мне приходится сталкиваться с тем, что и студенты говорят о том, что, в конце концов, нам были навязаны чуждые нам ценности, иудео-христианские, а у нас были свои. Перун да Волос, да там какой-нибудь род, придуманный Рыбаковым. Вот сейчас, в эпоху возрождения национального романтизма, вдруг это неоязычество стало необычайно привлекательной и, конечно, отравляющий душу молодого поколения силы.
Профессор Владимир Петрухин. Как, однако, изящно могут порой выражаться образованные люди. Эпоха возрождения национального романтизма. Это, между прочим, о времени всплеска ксенофобии и антисемитских проявлений. Это про антихристиански настроенных юношей и девушек, выучившихся на плюрализме учебников, о которых мы говорили сегодня и продолжим разговор в следующих выпусках программы «Разница во времени». А сегодняшняя передача подошла к концу. Над ней работали продюсер Илья Бабчинецкий и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».